Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Продолжаем праздник Светлого Христова Воскресения. И сегодня неделя четвертая по Святой Пасхе Христовой именуется неделей о расслабленном, потому что Святая Церковь поставляет во внимание нам Евангелие, повествующее о исцелении Господом нашим Иисусом Христом расслабленного человека, который 38 лет пребывал в этом недуге. Здесь будет уместно сравнить двух расслабленных, о которых повествуется в разных местах Евангелия. О сегодняшнем, которым 38 лет провел в недуге, и не имел человека, который принес бы его вовремя ковчег купели и попытался первым бросить воду, чтобы он получил исцеление. И второй расслабленный, которого друзья, четверо близких людей, его любящих, принесли, прокопали крышу и свесили перед Иисусом, то есть несмотря на то, что его теснило множество народа. И он получил исцеление. И вот если сравнивать этих два случая с людьми в подобной одинаковой, можно сказать, болезни, то мы видим, какое преимущество имеет человек, который имеет посредников перед тем, который никого не имеет. Сам расслабленный не может двигаться, либо может двигаться очень ограниченно, если у него часть тела расслаблена, ноги, допустим, то он только на руках может ползти, и это движение представляет себе жалкое зрелище. Тот расслабленный вообще не мог ходить, которого принесли четверо друзей. Этот мог перемещаться с помощью рук. Но, естественно, при таком медленном движении он не успевал. И этот расслабленный, который мог перемещаться в направлении овчьей купели с помощью рук, он искал исцеления, но в источнике возле храма, который был лишь свидетельством о благодатности данной веры. То есть это не был конвейер по исцелению, это был чудесный Богом установленный источник, посылался ангел специально раз в год для того, чтобы подтверждать вот благодатность данной веры, что она действительно от Бога истинная, истинного Бога проповедует. Не говорим уже о людях и как они это воспринимали. Мы говорим, что от Бога эта вера была истинной. Поэтому Бог послал ангела. А в том случае люди узнали о Христе, поверили в Него и с глубокой верой принесли расслабленного прямо к Господу. Не к ангелу, а прямо к Господу. В этом разница. Поэтому, если мы к себе прилагаем, то, конечно же, великое преимущество, когда мы имеем людей, посредников, или по внутреннему человеку, духовному толкованию, имеем добродетели, которые могут поставить нас прямо пред Господом, исцеляющим всякий недуг. Но если этого нет, то ничего не остается делать, как двигаться в направлении храма, и источника исцеления хотя бы установлено только для подтверждения благодатности. И уже дело Божьей милости прийти и помочь этому человеку, ибо он не имеет человека, который мог бы помочь ему. И когда Господь исцелил этого расслабленного, который 38 лет ползал и не успевал, то этим самым он отменил то чудо, которое было у ветхозаветного храма. То есть он показал, что с этой минуты уже не ангел, посылаемый с неба, будет возмещать воду, а сам Бог будет заботиться о своих чадах. Он непосредственно будет приходить и возмущать воду. То есть даже в освящении воды участвует не ангел, а Дух Святый. И мы призываем на воду не ангела, а Духа Святаго. «Приди и вселися мны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша». Так молимся мы о снисхождении Духа Святаго. И таким образом мы получаем великое преимущество перед ветхозаветными людьми, то есть мы вошли в эру благодати. Но беда в том, что мы не пользуемся этим преимуществом, мы не пользуемся великой милостью Божией, которую Он даровал людям после своих ни с чем несравненных страданий, после своих мук, крестной смерти, после своего славного воскресения и вознесения, и непослания Духа Святаго на Церковь. После того, как Он создал Церковь, оживил ее, послав Духа Святаго, сделал ее своим живым телом, став главою этого тела. И представьте себе, что глава Церкви – совершенный Бог и совершенный человек, Иисус Христос, и мы части этого тела, во всяком случае, мы так полагаем, мним, и так должно быть, мы входим в это тело, но на поверку выходит, какие же мы части, и соответствуем ли мы своей святой голове. То есть, тело Христово не может иметь никакого пятна и порока. Тело Христово не может быть больным. Это недопустимо. Где Бог, там все совершенно. Там не может быть болезни, не может быть скорби, печали, греха, любого пристрастия к земному и так далее. То есть все, что Бог не создавал, а все, что возникло произволом падших ангелов и произволом падших людей. Это в церковь не входит. Грех в церковь не входит. Тогда получается, что мы сами себя постоянно вытесняем из церкви, отделяем от нее. Как только мы каким-то недугом греховным одержимы. Чтобы не сказать, демонами одержимы. Ибо за любым грехом движения стоят демоны. Но это не оправдывает нас. Ибо демоны сами по себе ничего не могут, кроме как искушать. Они не могут нас насильно ввергнуть в грех. Поэтому виноваты в своих страстях мы сами. Мы сами даем себе место демонов. Например, святые отцы говорят, что Бог не осудит нас за оставление молитвы, но осудит нас за последующий этому оставлению вход в нас демонов. То есть Бог не формалист. Ему не нужны наши формальные молитвы. И вообще, наши посты и всякие делания, а ему это вообще ничего не нужно. И если он что-то для нас устанавливает, заповедует, требует и советует, то только ради нашего блага. И мы должны творчески подходить, уяснять, вникать, понимать, для чего это установлено, чтобы это живо в своей жизни использовать для своего блага, чтобы получать пользу и плод необходимый от того, что заповедано, а не потому, что так Богу нужно, чтобы я это делал. Это не Богу нужно, это по моей немощи, по моей болезни, по моему несовершенству установлено Богом, в помощь мне, чтобы я от смерти перешел в жизнь. Бог ничего больше не хочет, но чтобы мы обратились и живы были. Обратились от ложной жизни, от греховной жизни к жизни истинной, настоящей, во свете Божьем, божественной благодати. И болезнь греховная – это есть отсутствие здравия. Как и тьма греховная, есть отсутствие божественного света. То есть это недостаток, отсутствие. Но люди почему-то в большинстве своем возлюбляют тьму. Потому что они возлюбили, как пишет Иоанн Богослов в Евангелии, больше зло, злые дела, чем добрые. И поэтому им тьма является покровом. Тьма неведения, незнания, непонимания, неразумения, нежелания. Все, что касается лучше, не знать, и все будет хорошо. Обман, прелесть, погибельное обольщение. Почему же так получается, что мы, находясь в святом теле церкви, недугаем грехом? Вопрос не в том, почему это по природе падшей получается. Это понятно, мы так родились в этом состоянии. И Господь пришел исцелить не здравых, а больных. То есть людей, которые осознают свою болезнь, признают и просят. Поэтому речь не стоит о происхождении самого нашего греховного состояния. А речь стоит о нашем отношении. То есть почему мы так беспечно относимся к этому своему греховному погибельному состоянию, что даже имея величайшие милости Божии, силу Божию или доступ к ней, благодать Божию, мы не используем это по прямому назначению, чтобы уздравить себя, чтобы получить исцеление. Святые отцы учат нас, что всякая душа, непричастная Божьей силе, загнивает и наполняется великим зловонием лукавых помыслов. В частности, Макарий Великий, египетский подвижник, указал на это. Вот подумайте, почему во мне, каждый из вас, есть наполнение этим злым лукавыми помыслами? То есть оно есть. И к чему эти злые лукавые помыслы меня влекут? К исполнению греха. И вот всякое влечение на грех, всякое искушение на грех, возникающее в душе через помыслы или через естественное для падшего влечение к греховному наслаждению, чувство какого-то, удовлетворение страсти какой-то. Это постоянный вопрос жизни и смерти, который стоит в душе. И как бы постоянная проверка, куда душа склонится, что она изберет. Христа ли, пострадавшего за нее и уже искупивший, даровавший силу и благодать противостоять греху, или откажется от всех заслуг Христа и изберет грех как более ей привлекательный, как более ей любимый и более желательный, хотя уже умом она знает, что грех обречен, что вечность будет не для грешников, что для грешников есть другое место, уготованное для падших ангелов, вечное мучение в узилище Хада, во тьме вечной. И несмотря на то, что мы это знаем умом, постоянно в реальности каждый день, каждый час, а то каждую минуту нашего бодрственного состояния мы делаем осознанный выбор. Или ко Христу и его благодати, либо ко греху, а значит к сатане и бесам. И вся наша жизнь протекает как бы вот в этом водоразделе. Куда мы склонимся? И мы видим, что, увы, и горе нам, мы чаще всего склоняемся на грех. Ведь Господь требует в отношении ближнего простить, лично быть у нас соделанное какое-то зло, ущемление, оскорбление. А грех требует удовлетворить, страсть удовлетворить чувством мести, ненависти, неприязни, колкости, насмеяния, надругания или за глаза сказать что-то, если в глаза не можем сказать, боимся что-то пострадать. Ух, за глаза отведем душу, ох, уж мы тогда этого человека отполируем со всех сторон. И получается, что мы получаем вот это греховное удовлетворение своей страсти вопреки прямому требованию Бога. То есть мы соединяемся с демонами, становимся, уподобляемся им. И в эту меру, сколько мы грешим, мы как бы постоянно насаждаем себе образ демона, образ зверя. И чем больше мы себя насаждаем, тем меньше мы похожи на Христа. А иногда уже не о Христе идет речь, а просто человеческого у нас ничего не остается. Такие люди становятся демоноподобными и необратимыми. Да избавит нас Господь от этой участи. И вот в этом нашем состоянии, в состоянии борьбы, ежеминутной брани, которая наиболее как бы выпукло и ощутимо проявляется в мысленной области, на уровне помыслов, почему отец и говорит, что загнивает в нас великим зловонием, мы можем сделать вывод для себя, что если это происходит, и мы ничего не предпринимаем, значит, мы не причастны Божьей силе. Вот здесь возникает самый важный для нашего спасения вопрос, который нуждается в разрешении, практический вопрос. Почему это происходит? Почему мы не причастны Божьей силе в то время, как Господь ее уже даровал Церкви, даровал как потенциальную возможность получить каждому исходящему в Церковь через купель крещения, через таинство миропомазания, через причащение святых таинств и через таинство покаяния. Он даровал это уже есть. Поэтому мы будем безответны и никак не оправдаемся, что не противостояли греху. Ибо Святая Церковь учит, что церковная благодать давлеет не только для прощения грехов, а и для того, чтобы возненавидеть грех, отвернуться от него, получить силу противостоять ему, получить силу побеждать его и получить силу и благодать насаждать противоположные добродетели. И кто с этим не согласен, тот придется анафеме, то есть отлучению от церкви. Получается, на словах, может быть, мы и приемлем это. Причем это вселенскими соборами принято. Это на уровне догмата, хотя касается непосредственно внутренней жизни. Эти положения приняты как догмат. И поэтому трудно отказаться от самого изложения этого догмата. Но, принимая внешне, в реальности мы постоянно нарушаем этот догмат, мы отказываемся. Мы либо не верим в это, либо постоянно противоречим своим выбором этому догмату. И этим свидетельствуем, что нет в нас Божьей силы. Почему здесь благодать названа силой? Ведь это все, что касается Божьих даров, это есть действие Божьей благодати. Но слово «Божья благодать» — это как бы общее слово. То есть оно выражает как бы общий характер, что это все любое благое деяние от Бога есть благодать. То есть благой дар от Бога. Благо дать, дать нам благо. Поэтому не всегда слово «благодать» характеризует конкретное проявление этой благодати. А вот более конкретно сказать «Божья сила». То есть это Божья благодать, которая действует именно как сила противостоять греху, греховной страсти, демонам, заблуждениям, ересям и всему, что только сатана и его бесы против нас воздвигают на нашу погибель. В этом сила. Да? Если мы перенесем уподобление на известные нам земные противостояния войск, то мы понимаем, что живая сила противника. Сила противостоит силе. Мы понимаем, что чтобы победить в войне, нужна сила. И у того, у кого сил больше, да, или будь, начиная с поединка двух людей, борцов, там, боксеров и так далее, и противостояние страны на страну, государство на государство, народ на народ. То есть, кто сильнее окажется, тот и побеждает. То есть, не сказано, кто благодатней. Непонятно. А кто сильнее? То есть, когда благодать будет выражена в виде силы. Поэтому мы нуждаемся именно в божественной силе. И, возвращаясь к состоянию расслабления, вот телесно, вы понимаете, что такое расслабление? Это паралич. Либо ног, либо всего тела. Так вот, возвращаясь вот к внешнему расслаблению человеческого тела, к понятию силы, да, мы понимаем, что не хватает человеку. Почему он расслаблен? В нем нет силы. Не хватает силы для того, чтобы собрать свои члены и заставить их работать по своему желанию. То есть, чтобы они двигались так, как хочет человек. Так, как это вот мы у здоровых людей наблюдаем. И сами, если в здравии пребываем, то мы видим, как руки и ноги нам послушны, и они двигаются, как нам это угодно. Так вот, больной человек, расслабленный, как раз не имеет этой возможности. Почему? У него нет силы заставить свои члены двигаться согласно его желанию. Он их и рад бы, и хотел бы это сделать, но болезнь поражает эти органы или там, нервную систему так, что он не может владеть своими членами. Поэтому благодать его исцеляет, благодать Христа, но каким-нибудь она дарит ему силы. И тогда посмотрим, что же для внутреннего нашего человека уподобляет этот расслабленный. То есть, что в нас расслабленного? Что? Ну, все вещество наше расслабленное. Но надо выделить самое главное, то, что препятствует нам двигаться Богу угодно. Что не позволяет нам противостоять греху? С точки зрения божественного присутствие – это отсутствие Божьей силы. Мы уже это выяснили. А вот с нашей, с человеческого естества, что прежде всего поражается? воля. Поражена воля человека. Она расслаблена. И через это надежда все естество человека в расслаблении. А если поражена воля человека, то человек становится рабом чужой воли. А чужая воля – это воля демонов и страстей. Поэтому, если человек расслаблен, то расслаблен по отношению к божественному, к спасительному, к истинному. Но он очень не расслаблен в отношении к греховному, к греходеланию. Там он чувствует себя очень даже сильным, крепким и способным грешить и грешить и грешить. Даже если человек по телу расслаблен, бывает, это не значит, что он останавливается в грехе. Он может грешить помыслами, ощущениями, желаниями. И в этом показывает, что для греха он не расслаблен. Он расслаблен для Бога. Поэтому нам надлежит уврачевать свою волю. А что уврачевывает волю? В общем, опять-таки, благодать. Понятно, мы это мы и спрашиваем. Но должна прийти конкретная благодать. Не какая-то общая, непонятная, трудно понимаемая, постигаемая. А конкретное действие Божественной благодати, которое именно на нашу волю окажет благотворное воздействие, и она исцелится, она станет действовать и двигать все естество человека, значит, в сторону исполнения божественных заповедей, богоугождения и в делании добродетелей во спасение. По святым отцам собрание ума в сердце есть внимание. Собрание воли есть бодрствование. И собрание чувств – трезвение. Поэтому воля, то есть ее действие, проявляется в бодрствовании. Человек должен быть бодрым, свежим, таким собранным в кулак, готовым действовать по воле Божией. Он должен решиться жить по воле Божией. Но в реальности, даже если человек умом это принимает, соглашается и намеревается, то дальнейшее его жизнь показывает, что очень быстро это намерение благое улетучивается. Или остается только слабым следом. Да, вообще-то хотелось бы, конечно, но вот что-то вот не получается. Почему не получается? Потому что в реальности человек свою волю не врачевал. Она до сих пор находится в расслаблении. И этим пользуются наши враги, враги нашего спасения, злые духи, ну и наши страсти. Потому что нет чего противопоставить. Человеку нужно помолиться, чтобы не допустить демонов, чтобы вымолить сокрушение, прощение грехов, чтобы провести сегодняшний день или эту ночь богоугодно, попросить ангела-хранителя и так далее. И так далее. Вот. Но человек безвольный, расслабленной волей, не становится на молитву. Говорит, сегодня ничего страшного. Ну и не помолюсь, подумаешь. Вон, сколько людей не молится, ничего, живут. Или еще какое-нибудь придумает оправдание. И вот желание покоя, неги телесной, леность душевная, расслабление, подумаешь, не помолюсь. Все равно мои молитвы слабые, Богу не нужны, и ничего страшного не произойдет. Он сделал уступку. Сегодня. Смотрит, ничего, проснулся. Никто его не задушил, не придавил и не в аду еще. Значит, можно и завтра не помолиться. А уже доступ демонов. Завтра меняется программа у демонов. Уже не молись, хорошо, мы добились этого. Следующее, давай согреши. В конкретном грехе. Опять воля. Ой, вообще-то, конечно, ой, страшно, Бог может наказать, все, да. А потом, оп, склоняемся. Склоняемся, соглашаемся на явный грех. Хотя прямо написано, что это, кто это делает, Царство Божие не наследует. Что-то тут читаем, но сами все находим, что мы тоже предаем легко Христа, изменяем его, с его волей не считаемся, а отдаемся на волю демонов. Губя себя, обрекайся на вечные муки. Почему так? Потому что мы не причастны Божьей силе. Потому что мы не бодствуем, мы не научаемся, как исцелить свою волю. И вот самый лучший способ, дарованный Богом для врачевания воли, это послушание. Это отсечение своей порочной, больной, расслабленной воли. Если я не могу чем-то управлять, ее лучше отсечь. И заменить волей человека святого, богоугодного, благодатного, который уже излечил свою волю, который противостал греху, умеет противостоять, умеет побеждать, умеет каяться, умеет молиться, имеет дерзновение к Богу, имеет Божью силу в себе. И тогда у нас только одна задача. Нам не нужно со своей больной волей все делать, противостоять, думать, там, потому что не получится. Мы расслаблены. Не может расслабленный выйти, предстоять богатырю в поединке. Это будет нелепость. Это посмешище. Как может принести расслабленного, сейчас он будет побеждать здорового в теле богатыря? Но иногда мы вот таким посмешищем становимся. Когда пытаемся сами по своему собственному поврежденному уму-разуму и со своей расслабленной волей противостоять натиску греха, демонам, имеющим 8000-летний опыт борьбы с величайшими подвижниками. Что это, как не безумие, что это, как не гордыня? Поэтому, щадя нас, Господь дал самый простой способ. Вот есть человек преуспевший, который действительно научился противостоять греху, который достижал благодать, опытность, он может и тебя. И в этом смысле сказано, с преподобным преподобен будешь, и с неповинным неповинным будешь, а с нечестивым развратишься. То есть, на что действует общение с людьми, либо святыми, сильными, либо с грешниками ослабленными. На нашу волю. Прежде всего на волю. На умонастроение тоже. Потому что ведь, расслабляется, и я расслаблюсь. Все вокруг расслабляются, а что ж мне? Вот мы и расслаблены. Да расслаблялись. Даже обратите внимание, насколько это вошло в сознание людей. Они говорят, идем расслабимся. То есть, будучи парализованными, они еще, идемте еще парализуемся, еще себе паралича добавим. Чтобы совсем уже никуда к Богу даже не захотелось и вспомнить о нем. Не то, что там трудиться, исповедоваться, молиться, каяться. Вообще, полный расслабон. То есть уже введено в сознание. Люди говорят это, выражают лексически то, с чем мы должны бороться. И потом удивляется, что они расслаблены. Они сами об этом свидетельствуют. Нельзя расслабляться. Надо постоянное бодствование за своим умом, следить бодственно, что туда входит, что он сегодня перемалывает, какие помыслы, за своими чувствами, за малейшим движением души, куда она устремляется. Если я хочу спастись, я буду следить за этим. Ведь в земной жизни, если мы поставлены в какой-то области деятельности, ведь мы следим за каким-то порядком, как это происходит, как осуществляется, иначе не было бы ни одного преуспеяния. То есть люди бы не выращивали урожай, не производили бы вино, там, мебель, одежду и так далее, если бы все так на самотек пускали бы. Но само собой ничего не происходило. И там есть своя последовательность, свои какие-то и средства, и способы, и материал, и все, все нужно. И вот в практической сфере люди очень хорошо, мы видим, как человечество достигло успехов вот в области технического оформления своей жизни, скажем. Все изготавливают, производят. А вот почему-то в самой важной духовной сфере, которая определяет нашу вечность, а не только временное положение, даже подобного отношения нету. Почему-то считается, что все само собой как-то, раз это духовная жизнь невидима, то как-то все невидимо со самой сложится. Да не сложится. Если мы не будем конкретных усилий предпринимать, правильно действовать, не будем еще и просить благодати Божией, потому что сами мы не можем неправильно не действовать, не понимать. Но вместе с благодатью Божией, по мере просвещения, можем. И поэтому святые отцы излагают это из своего опыта. Они учат нас, как нам жить, как нам быть во Христе, как нам получать исцеление, чтобы не быть расслабленными. Это очень важно. Но мы, увы, увлеченные чувствами и страстями, предпочли истинной жизни смерть. Мы довольны своим расслаблением. Мы не хотим последовать за Господом, отвергнувши себя. Поскольку Господь нам не видим, то у нас как бы нет стимула, чего нам отвергаться, ради кого и как за ним следовать. Мы теряемся. Поэтому Господь помогает нам, Он посылает человека, посредника, которого мы видим, и мы видим, что он достиг этого. Тогда нам легко сказать, о, и я хочу быть, хотя бы вот за ним идти. Тогда отсекаем свою волю, больную, расслабленную, парализованную, и взамен получаем волю этого человека, преуспевшего. И пока мы не подтянемся, не достигнем такого же преуспеяния, мы должны быть в послушании. Как только мы дорастем или перерастем, мы освобождаемся от послушания, что мы можем уже и сами ходить. Поэтому, когда несут расслабленно на другие люди, это понятно, это оправданно, это милостиво, это правильно. Но когда здоровый человек начинает носить, это уже непонятно. Зачем ему носить, когда он сам может ходить? Поэтому сначала улучшим это здравие через Богом установленные способы и средства. Научимся отсекать помыслы в своем уме и отсекать свою волю перед людьми преуспевшими, духовными, благодатными, тогда мы получим исцеление своей воли. Но смерть духовная, которая внутри нас, она в сердце, она сокровенна и невидима. Поэтому ее надо обнаружить. А обнаружена только во внимательной жизни, когда мы начнем следить за всеми проявлениями греха в нашем естестве. Это необходимый труд, это наша обязанность. Мы должны не просто, закрывши глаза слепо, там что-то выполнять. Мы должны зрить, как грех во мне лично действует. Пришел помысл сделать то-то и то-то. Мы должны следить, почему, что он диктует, что он меня призывает, откуда он. Отсекать вовремя, при малейшем подозрении, что он меня склоняет на Бога неугодное. отсекать, заменять его именем Иисуса Христа и гнать его имя Иисуса Христа. Пришло ощущение. Опять-таки, проверяем. Не доверяем своим, мы в болезни, мы в повреждении, мы в извращении. Нельзя доверять своему естеству. Оно будет из себя выдавать только греховное. Оно будет склонять нас к греховному, значит, к погибельному. И через эту краткую жизнь мы себе обеспечиваем вечность, одну или другую. То есть, или блаженную, либо мучительную. И если в этой жизни мы постоянно подвергаемся каким-то болезненным ощущениям, то зуб заболит, то ухо, то глаз, то горло, то в сердце заколет, то в животе, то еще то язва, то еще что-то. И мы страдаем реально, мучаемся этими болями, страданиями, болезнями, как телесными, так и душевными, моральными. Мы лишаемся мира, мы терзаемся. И бывает, при здравии тела хочется покончить с этой жизнью, ибо бесы внушают на самоубийство, чтобы это крайней степени озлобленности этого человека. То о чем это говорит? Что, конечно же, тем более будет мука вечная. Если уже сейчас мы испытываем маленькую или как чуть большую боль, относительную боль. То есть наше естество способно испытывать боль, страдания. То кто нас избавит по смерти от этого? Там же оно, наоборот, разрастется на всю вечность. И если мы не согласны здесь, в земной жизни, терпеть эту боль, то почему мы согласны на вечное терпение? Куда несравнение страшное, сильное, неизреченное, даже сравнения нету. Какую боль и муку будем испытывать. Вот почему люди соглашаются на эту вечную страшную боль, страдания, мучения в попытке освободиться от кратковременного, спасительного, какого-то ущемления, скорби, боли. Это понять трудно. Потому что здесь любая скорбь может быть употреблена в исцеление, на благо, в удержание от греха. Потому-то мы здесь боль испытываем, что это свидетельство, что всякий грех несет в себе наказание. То есть Бог через эти боли, страдания напоминает нам, что мы существа казнимые, страждущие, мучимые. Вот если бы мы грешили и себя великолепно чувствовали, никаких ни боли, ни скорбей, ничего не было, это страшно было бы. У нас не было никакого мотива признать, что мы грешные, и обратиться к Богу. Но мы и мучаемся, и болеем, и страдаем, и умираем. То есть еще ясно понимаем, что эта жизнь очень краткая. И поэтому делать ставку на всю эту жизнь есть безумие. Цепляться за нее как за вечную есть безумие. Добиваться блаженства только в этой жизни. А какого блаженства? В кавычках. То есть удовлетворение греховным страстям. Вот что люди называют блаженством в этой жизни. Это безумие. Это самый неудачный выбор. И искушение стоит в том, что это можно сегодня сделать, а вечное блаженство будет только завтра. Что грех можно сегодня сделать, а вечное мучение будет только завтра. И вот на это люди и попадаются. А, завтра это хоть потоп, хоть вечная мука, а вот сегодня наслажусь. Напьюсь греха вдоволь. Но так говорят люди не мудрые, а безумные. Так расположены люди безумные. Если в нас есть какая-то мудрость, и мы хотим действительно спастись, мы не будем так настроены, мы не будем соглашаться с этим. Мы должны все сделать, чтобы обеспечить себе вечное блаженство, которое только на земле достигается, и только восстановлением своего отношения к Богу, примирением с Ним, реальным соединением с Ним, с получением Божьей силы противостоять греху. Это признак спасения. Если во мне есть Божья сила, и я не соглашаюсь с греховным помыслом, я на пути спасения. Если во мне есть движение воли, творить волю Божию, я на пути спасения. Если во мне есть греховное действие, желание согрешить, но я противлюсь этому желанию, я подавляю его, я отказываюсь от него и побеждаю, я на пути спасения. Это очень легко в себе увидеть. При внимательной жизни это все видится. Мы видим постоянно свой выбор. Вот судим и склонились куда? На греховную сласть или отказались и ожидаем упования и воздаяния вечности? Это каждый день, каждый час, каждый миг можем делать этот выбор. И видеть это, свидетельствовать о себе, куда мы движемся, что мы выбираем. И вот из совокупности этого выбора и состоит как бы направление нашей души. И состояние ее зависит напрямую от этого выбора. Потому что не всегда нам дано сразу иметь высокое и великое. Но всегда нам дано сделать выбор. В самом малом. Выбирать Божье. Или противоположное, вражье. Вот за этот выбор мы и будем судиться. Поэтому будем молиться, чтобы Господь помогал нам, дал нам свою божественную силу противостоять греху во всех его проявлениях и всегда делать выбор в сторону Бога. И да будет это милостью и благодатью Бога, молитвами всех святых. Аминь.